Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Центральная избирательная комиссия России накануне единого дня голосования вводится новая должность. Европейский суд по правам человека начинает рассмотрение коллективной жалобы акционеров компании ЮКОС на российские власти. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины назначен Александр Турчинов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Центральная избирательная комиссия России накануне единого дня голосования на региональных выборах 14 марта вводится новая должность заместителя руководителя аппарата по вопросу формирования территориальных и участковых избирательных комиссий. Ее, по всей видимости, займет чиновник из кремлевской администрации. Эксперты полагают, что мартовские выборы могут оказаться не менее скандальными, чем те, что прошли в октябре прошлого года и спровоцировали известный демарш трех партий в Государственной Думе. Эту тему продолжит мой коллега Виталий Камышев, который сейчас в прямом эфире. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер. Российские средства массовой информации сообщают, что на новую должность Центральной избирательной комиссии назначен Михаил Берулава, который проработал в администрации президента около 9 лет и в последнее время занимал пост заместителя главы департамента по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями. Между тем, глава Центризбиркома Владимир Чуров был явно недоволен сегодня вопросом о своем новом подчиненном.
Странный вопрос, потому что Михаил Михайлович Берулава еще не назначен. Насколько мне известно, с августа прошлого года он не работает в администрации. Все, что мы на сегодняшний день решили, это мы ввели должность еще одного заместителя руководителя администрации, аппарата, точнее у нас аппарата Центральной избирательной комиссии, который действительно сосредоточится в своей работе по контролю за взаимодействием региональных отделений партии и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательной комиссии муниципальных образований. Вы знаете, что мы придаем большое значение работе с партиями, со всеми партиями, зарегистрированными в Российской Федерации. Все субъекты Российской Федерации вслед за Центральной избирательной комиссией по нашей рекомендации включили в свои регламенты постоянное участие представителей непарламентских партий в работе избирательных комиссий. Я встречался с Михаилом Михайловичем Берулавой. Мы рассматриваем его кандидатуру на этот пост.
При этом Владимир Чуров посетовал на недостаточную, по его словам, активность представителей непарламентских партий. Ну а вот почему-то сами эти партии отношением к ним Владимира Чурова и его ведомства недовольны. Вот что говорил накануне на несанкционированном пикете у здания Центризбиркома лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Пришли сегодня напомнить господину Чурову о том, что он дал обещание, что в России будут честные выборы. Вот 14 марта будут выборы в двух регионах. Сняли партию «Яблоко» с выборов. Не допустили по подписям. Подписи были нормальные, все было хорошо собрано. Тем не менее, как всегда, придрались и сняли с выборов. Такого не было никогда раньше, чтобы одновременно в двух регионах снимали партию «Яблоко» с выборов. Это уже, как говорится, перебор. Поэтому мы долго терпели, мы помнили обещание Чурова. Это обещание он не сдержал.
Однако Владимир Чуров убежден в том, что существующая сегодня в России избирательная система гораздо лучше западной.
Всегда вот журналистов интересуют жалобы, несмотря на то, что по отношению к реальной конкуренции их количество всегда мизерно. Но вот вас всегда обычно это интересует. Меня, кстати, тоже интересует, как происходит дело с жалобами в других государствах. Год не можем получить никакой информации, при том, что мы твердо знаем, что жалобы есть. Но только они, понимаете, не так открыты, как мы, не так откровенны, блюдут традиции старой закрытой системы западноевропейской. Поэтому тайна сия велика есть.
На сегодняшней пресс-конференции, которая проходила в здании администрации президента на Старой площади, Владимир Чуров назвал все разговоры о нарушениях на выборах сказками и мифами.
На улицах Москвы по официальным всех партий. И есть данные о количестве билбордов и о деньгах, затраченных этими партиями на оплату их. У меня есть набор цитат лидера одной из названных вами партий на протяжении 1995 года и по сию пору. Этот лидер после каждых выборов заявляет, что выборы, прошедшие выборы, были самыми грязными и самыми фальсифицированными. Если верить его словам, всегда, когда его партия проигрывает, все неправильно и не так. И объективные данные, уже прошло почти полгода с октябрьских выборов, осталось до рассмотрения, до конца принятия дел судами еще полгода. Общее количество принятых судами к рассмотрению дел составляет менее 1% от всех избирательных участков Российской Федерации. А число исков, которые суд удовлетворил, еще меньше. Поэтому, если бы не моя душевная доброта и огромное количество задач по организации выборов, я бы уж давно постарался получить сатисфакцию за подобные необоснованные претензии. Но я еще раз подчеркну, не дождутся. Мы 99,9 времени по закону обязаны тратить не на разоблачение сказок и мифов, а на работу по хорошей организации выборов. И мы их организуем. Отлично.
Сказал председатель Российского центра избиркома Владимир Чуров. Между тем, политолог Александр Кынев считает, что Центральная избирательная комиссия постепенно превратилась в одно из пиар-отделений партии власти, а нарушений на выборах 14 марта следует ждать никак не меньше, чем на октябрьских. Об этом он сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Леле Гиниатуллиной.
К нашему стыку, то у нас вообще никогда нет никаких нарушений. У нас выборы идут исключительно от хороших к великолепным. Ну, это понятная работа любого ведомства. Все хорошо, прекрасная маркиза, значит, никаких нарушений нет. Вот. Наш народ искренне любит нашу партию правительства и стройными рядами ходит за нее голосовать. Можно зайти в любой автобус, троллейбус, электричку и спросить у людей, честно ли в России проходят выборы. Я думаю, что ответы будут не только не очень лицеприятными, но зачастую не очень цивилизованными.
А что касается фальсификации, стоит ли их ждать?
Будут, наверное, если более осторожно, учитывая осень, то есть изобилие черного пиара, это как раз попытка по возможности решить вопрос еще как бы до дня голосования, через максимально возможную дискредитацию оппонентов, через зачистку и недопуск кандидатов, которые могут выиграть, чтобы их просто вообще в бюллетене не было, чтобы не надо было ничего фальсифицировать, поскольку этих людей просто как бы заведомо с выборов сняли. Есть огромное количество вариантов влияния на само голосование и подсчет. Ну, при голосовании есть там, как известно, такие технологии, как карусель, и скрытное голосование, когда люди просто приходят и голосуют за тех, кто в списках есть, но на выборы не ходит, либо в армии служит, либо там умер давно, либо переехал в другой город. Технологий бывает очень и очень много. Если есть моральная готовность любой ценой обеспечить нужный результат, то, скорее всего, какой-то из них могут и прибегнуть.
Накануне Чуров заявил, что криминалитет идет на выборы. Это тоже из области черного пиара?
Ну, на самом деле, да. То есть вот чем отличается эта кампания, что власть сделала коньком своей кампании попытку обвинить оппозицию во всех смертных грехах.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Тем временем в Государственную Думу фракция «Единая Россия» внесен законопроект об увеличении срока полномочий избирательных комиссий всех уровней до 5 лет. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге в Европейском суде по правам человека состоялось рассмотрение корпоративной жалобы акционеров компании «ЮКОС» на российские власти. Решение суда будет объявлено позднее. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сегодня официально заявил о своей отставке. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодару. Краю. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. По меньшей мере 63 человека погибли в давке после того, как обрушились ворота храма в районе Пратапгарх на севере Индии. Ранения и травмы получили не менее 50 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска. О чем рассказали свидетели на суде над Радованом Карловичем. Как меняли старые автомобили на новые в США и Германии. президент Лукашенко между Россией и дружественной Россией Украиной и международные правозащитные механизмы. Так сформулирована заключительная тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовил для нас мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Европейская печать обсуждает предварительные результаты местных выборов в Нидерландах. Британская газета «Индепендент» напоминает, что формально главными вопросами сейчас являются оплата автомобильных парковок и налоги на собак. Но политики, готовясь к июньским выборам в парламент страны, используют кампанию для обсуждения войны в Афганистане и роста преступности среди иммигрантов. Сенсацией стал результат антиисламской партии «Свободы», которую возглавляет Герт Вилдерс. Она участвовала в выборах только в двух городах. В Алмере, по предварительным данным, победила, а в Гаге получила второе место. Главный соперник партии «Свободы» — левая партия «Труда». Выступая в теледебатах с ее лидером Ваутером Боссом, Вилдерс потребовал запретить иммиграцию из мусульманских стран, особенно из Марокко, потому что, по его словам, она порождает преступность. Его соперник призвал не делить голландцев на мусульман и немусульман и привел в пример известных в Голландии футболиста, политика и актера марокканского происхождения. Однако, судя по опросам общественного мнения, суждения Вилдерса находят понимание у все большего числа голландцев. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что 9 июня партия может получить 27 из 150 мест в парламенте. О меняющемся имидже и карьере Герта Вилдерса рассказывает Лондонская Таймс. 46-летний живиальный блондин, предлагающий запретить Коран, стал одним из самых спорных политиков в Европе. На родине ему предстоит суд по обвинению в разжигании ненависти. Вилдерс намеревается вызвать на этот процесс свидетелей, которые продемонстрируют, что ислам провоцирует насилие, в частности Мохаммеда Буири, который был осужден за убийство кинорежиссера Тео Ван Гога в 2004 году. Вилдерс, прозванный Моцартом за белые волосы, похожие на парик 18 века, с виртуозным мастерством играет на противоречии в голландском обществе, полагает «Таймс». В прошлом году Вилдерса не пустили в Великобританию, где он планировал показать свой фильм «Фитна», осуждающий ислам. Однако решение о запрете на въезд в страну было пересмотрено, и завтра, 5 марта, он проведет в Лондоне пресс-конференцию и покажет «Фитну» в здании парламента, куда его пригласил лорд Пирсон, лидер партии независимости Великобритании, выступающий за выход страны из Европейского Союза.
И какие темы еще вам показались интересными?
Радикальное предложение сделали сегодня в интервью газете «Бильд» два германских политика – Йозеф Шларман и Франк Шефлер. Они считают, что для того, чтобы расплатиться с колоссальными долгами, Греции следует выставить на продажу необитаемые острова или произведения античного искусства. «Банкроты должны продавать имущество для того, чтобы рассчитываться с кредиторами», указал Шларман, видная фигура в партии христианских демократов, которую возглавляет Ангела Меркель. Завтра канцлер Германии будет встречаться в Берлине с премьер-министром Греции Папандреу. «Канцлер не может предложить Греции никакой помощи», сказал в интервью «Бильд» Франк Шафлер. Материал опубликован под заголовком «Продайте свои острова, греческие банкроты, и Акрополь продайте тоже». И еще одно скандальное предложение обсуждается сегодня в европейской печати. Защитники животных требуют кастрировать ставшего символом Берлина белого медведя Кнута. Несколько лет Кнут провел в одиночестве, лишь в прошлом году обрел подругу, медведицу Джованну привезли в Берлин из Мюнхенского зоопарка. Посетители любуются на игры влюбленной пары, однако эксперт из зоозащитной организации ПЕТА Франк Альбрехт сказал, что их потомство находится под угрозой, поскольку у Кнута и Джованны общий дедушка. Инбридинг может привести к медвежьему слабоумию и другим болезням, предупреждает Альбрехт. Единственный способ предотвратить это – кастрировать Кнута. Берлинский зоопарк пока не комментирует это предложение, лишь напоминает, что Джованна переехала к Кнуту на время, пока ее вольер в Мюнхене реконструируется, и уже этим летом медведица вернется домой, оставив своего берлинского друга в одиночестве.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Дмитрий Болчик. Московское время 18:21. Мы возвращаемся к одной из центральных тем нашей программы. В Страсбурге в Европейском суде по правам человека состоялось рассмотрение корпоративной жалобы акционеров компании ЮКОС на российские власти. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что ЮКОС был разрушен по политическим мотивам. Напомню, что истцов на этом рассмотрении представляла британская команда адвокатов. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына, которая следила за ходом вот этого процесса. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Слушания в Европейском суде по правам человека продолжались около 4 часов. А начался суд с заявления сторон. Каждой из сторон было отведено примерно по 30 минут. А затем трое судей задавали обеим сторонам вопросы. На ответы ушло еще около часа. ЮКОС, как вы уже сказали, настаивает на политической мотивированности принудительного банкротства компании и требует от российского правительства 98 миллиардов долларов в качестве возмещения за незаконный отъем собственности. Жалобу в Европейский суд ЮКОС подал еще до банкротства в 2004 году. Рассмотрение жалобы в Страсбурге неоднократно откладывалось. Российская сторона вообще требовала отложить процесс на полгода, но суд не удовлетворил ее просьбу. Час назад в Страсбурге завершилась пресс-конференция, которую дал представлявший ЮКОС в суде британский адвокат Пирс Гарднер. Но фактически эта пресс-конференция носила международный характер. На вопросы отвечали из Хьюстона бывший главный исполнительный директор ЮКОСа Стивен Тит и его бывший финансовый директор Брюс Мизамор, а из Лондона бывший заместитель главного исполнительного директора ЮКОСа Юрий Белин. Пресс-конференция полностью транслировалась в прямом эфире. Около 20 журналистов примерно задали вопросы. Многие вопросы были заданы по телефону. Выяснилось, что ЮКОС подал жалобу в Страсбург от имени примерно 50 тысяч своих акционеров, живущих в разных странах, не только в России, но и в Америке и европейских странах. Еще до начала пресс-конференции мне, Андрей, удалось по телефону взять интервью у Пирса Гарднера, который представляет ЮКОС в суде. И вот что, в частности, он сказал мне о своих впечатлениях о слушаниях в Страсбурге. Я процитирую. «Мы предстали перед внимательным, доброжелательным судом, который внимательно выслушал аргументы сторон, задававшим, и суд, который задавал интересные и важные вопросы обеим сторонам. Это меня не удивило, — сказал Пирс Гарднер. Было приятно убедиться, что слушания наконец-то состоялись после неоднократных их откладываний. На мой вопрос, уверен ли он, что российская сторона полностью выполнит решение суда, Гарднер ответил, что в прошлом российское правительство неукоснительно исполняло решение Европейского суда. Правда, оно подавало ходатайство об отсрочке суда на полгода, но суд его не удовлетворил. На другой мой вопрос, удалось ли ему убедить судей, что ЮКОС был разрушен по политическим мотивам, Пирс Гарднер ответил, что уже при предоставлении дела сторон, сторона ЮКОСа отметила в иске, что ЮКОС считает, что его принудительное банкротство было политически мотивированным. И сейчас суду предстоит решить в свете аргументации обеих сторон, насколько убедительно ЮКОС это доказал. По мнению адвокатов, вердикт суда будет вынесен не ранее, чем через несколько месяцев. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 26 минут. Реформа Министерства внутренних дел потребует сотни миллиардов рублей, но никто не гарантирует результатов. Об этом сегодня заявил глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев. И, по его мнению, одна из главных задач – сокращение кадрового состава милиции и обустройство уволенных сотрудников. Независимые эксперты считают, что без реформы судебной всей правоохранительной системы, включая ФСБ, невозможно изменить ситуацию в силовых структурах. Репортаж Мумина Шакирова.
Две недели назад президент России Дмитрий Медведев объявил руководству МВД о начале новой масштабной структурной и кадровой реформы ведомства. После коллегии Министерства внутренних дел он подписал указ, которым в отставку были отправлены сразу 15 милицейских генералов, в том числе два заместителя министра, Николай Овчинников и Аркадий Еделев. Теперь, после множества трагедий и скандалов, виновниками которых оказались сотрудники МВД, о необходимости кардинальных изменений в правоохранительных органах говорят многие, в том числе и парламентарии. Реформа потребует колоссальных денег, которых у Министерства финансов России нет, заявил сегодня на пресс-конференции глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев.
Кудрин назвал цифру 200 миллиардов, сказал, что этих денег нет, касаясь реформирования МВД. Я могу здесь поделиться, что разговариваю со специалистами в МВД, ответственными людьми. Знаете, они какую цифру мне назвали? 600 миллиардов на реформирование. Причем без гарантии результата. Просто на само реформирование, а дальше жизнь покажет. Я бы позволил себе сказать, знаете что? Что большую реформу, может быть, сейчас даже трудно представить. Почему? Потому что люди, которые работают сегодня, им трудно представить, как они будут работать завтра.
По мнению Владимира Васильева, одна из главных задач МВД – это сокращение более чем на 20% кадрового состава милиции, в первую очередь громоздкого управленческого аппарата и обустройства уволенных сотрудников.
Надо будет, конечно же, создавать условия для тех сотрудников, которые будут освобождаться. Они не должны быть брошены. Придется решать и коллектив наших ветеранов, и общество в целом, потому что это здоровые люди. В условиях сегодняшней безработицы это вдвойне тяжело. Кстати, я вам поделюсь. Было в свое время предложение еще при Козыке, подсократить силовую составляющую. Но тогда как раз, вот заметьте, годы-то были получше. Не пошли на это, потому что надо было хорошо создать и рабочие места.
Эксперты сомневаются, что дополнительные деньги из бюджета и кардинальное сокращение кадрового состава милиции дадут ожидаемый эффект. По мнению бывшего сотрудника МВД, полковника в отставке, а ныне руководителя Общероссийского союза «Россия без наркотиков» Владимира Иванова, необходимо реформировать не только силовые структуры, но и параллельно судебную систему.
Громогласно назвав пертурбацию в МВД реформой, это ничего, в общем-то, не значит, потому что никакой реформы. Это, по сути дела, встряска. Замена кадрового состава, призыв работать более аккуратно и так далее. Без пересмотра судебной, правовой вообще системы и ориентации ее на то, что в России, в государстве над всем превалирует закон, никакие реформы не принесут желаемого результата.
Это был бывший сотрудник МВД, полковник в отставке Владимир Иванов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его ведущий Андрей Шарый подробно расскажет о содержании выпуска ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге в Европейском суде по правам человека состоялось рассмотрение корпоративной жалобы акционеров компании «ЮКОС» на российские власти. Акционеры обвиняют правительство в том, что «ЮКОС» был разрушен по политическим мотивам и требует возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Решение суда будет объявлено позднее. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в четверг официально заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию этого преступления. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. В Москве скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазии Владислав Ардзинба. По меньшей мере 63 человека погибли в давке после того, как обрушились ворота в храме в районе Протапгарх на севере Индии. Ранения и травмы получили не менее 50 человек. Причины катастрофы неизвестны. В Багдаде сегодня не менее 14 человек стали жертвами взрывов у избирательных участков. Ранены многие десятки человек. Сегодня в Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. В Афинах сегодня несколько сотен протестующих блокировали вход здания Министерства финансов Греции. В суде Дюссельдорф объявлен приговор членам террористической группировки, готовившей в Германии нападение на американских военных. Вы слушаете «Радио Свобода». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Вам слово, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема программы – это слушание о обстоятельствах банкротства компании «ЮКОС» в Международном суде в Страсбурге. Большую часть первой половины программы посвящу анализу этой темы. Много будем говорить о политике, о кончине Владислава Ардзинбы, о том, как Центральная избирательная комиссия готовится к выборам, и о ситуации на Украине. Но сейчас, Андрей, я подробнее представлю не политическую рубрику программы, такую забавную. Екатеринбургское творческое общество народного искусства «Старик Букашкин» признало самым оригинальным изданием минувшего года книгу «Роман без названия» писателя Владимира Блинова. Эта книга состоит всего из одной фразы. «Не надо, я сама». Всего четыре фразы, четыре слова. И вот я беседовал с Андреем Козлом, это лидер движения «Старик Букашкин», довольно известного в сфере неформального искусства, о том, как рождалась эта премия и почему ее получил Владимир Блинов. Почему выиграл именно Блинов?
Как только мы задумали сделать эту премию, сформулировали положение, в это же время у нас проходил такой проект. Был турнир по уральским шахматам «Нёрт-Ердык» под эгидой арт-движения «Старик Букашкин». И Блинов был участником одной из команд. Было две команды. Команда художников и команда писателей. Выиграли в конечном счете писатели. Блинов проиграл, ну, зашел разговор о предстоящих проектах. И тут вот как раз была эта книжка напечатана у него, и когда мы им поинтересовались, посмотрели, так сказать, эту книжку, увидели, что она готовый претендент.
Минимализм – это всегда многозначительность. Сколько значений в фразе «не надо, я сама», вы как организатор этой премии усматриваете?
Во время презентации была одна из участниц церемонии, показала свои мини-пьесы по мотивам этого романа. И одна это, как сказать, тема это эротическая, что вот «не надо, я сама», видимо, разделась, что ли. Другая тема – это женщина перед этим 8 марта, когда мужчина начинает мыть посуду, как это принято в бывшем Советском Союзе. Она ему и говорит: «Да не надо, типа, я сама все делаю». Еще какие-то философские подтексты. Обозначая, за что мы присудили эту премию, как бы там подчеркивалось, что это не только, значит, нано-роман, но и коано-роман, то есть роман-коан. Нечто некое в нем есть загадка, которая и не предполагает никакой отгадки, и тем более название романа является роман без названия, что, строго-то говоря, немножко абсурдно. Название-то все равно есть.
Полностью интервью с лидером арт-движения «Старик Букашкин» Андреем Козловым в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». А открою программу, как обычно, 20.07, и приглашаю всех слушателей к радиоприемникам. Не забудьте, какова волна «Радио Свобода».
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Печорский районный суд Киева принял решение об аресте задержанного накануне главного фигуранта так называемого дела об охоте на человека, бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, рассказывает Владимир Вахненко.
Как минимум в ближайшие два месяца Виктор Лозинский проведет в столичном Лукьяновском СИЗО. Бывший депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко скрывался от следствия с лета прошлого года. О задержании Лозинского сообщила 1 марта Генеральная прокуратура. Туда, как утверждают в Службе безопасности Украины, беглого экс-депутата буквально за руку привел сотрудник СБУ. Два дня назад Лозинскому предъявили обвинение в убийстве 55-летнего жителя Голованевского района района Кировоградской области Валерия Алийныка. Эта трагическая история произошла в июне 2009 года. Согласно материалам следствия, перед убийством за мужчиной гонялись по полю на автомобиле. Среди тех, кто принимал участие в охоте на человека, помимо Лозинского, которого здесь до сих пор называют хозяином района, были местный прокурор и начальник милиции. На теле жертвы эксперты выявили 9 огнестрельных ранений и многочисленные переломы. Через 2 недели после трагедии арестовали только начальника милиции и прокурора Голованевского района. Когда же Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности Лозинского, он ударился в бега. Об этой истории часто напоминали в ходе предвыборной кампании противники кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Есть ли связь между арестом Лозинского и сменой власти на Украине? Слово политологу Виктору Небоженко.
Связь есть, но тут она не такая очевидная и простая. Во-первых, Лозинский все-таки долгие годы дружил с донецкими, грубо говоря. Его охотничье хозяйство знали самые знаменитые охотники. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он поменяет с донецкими 26 тысяч гектар лучших на юго-востоке Украины охотничьих угодий на свободу. Это первое. Второе, конечно же, это способ получить какой-то компромат на бют и, прежде всего, на ближайшее окружение Тимошенко. Никто Тимошенко трогать не будет, но я думаю, что Лозинского активно сейчас допрашивают именно по, скажем так, теневым схемам, которых он знал, будучи в бюте.
Среди своих главных приоритетов новый украинский президент назвал борьбу с коррупцией и преступностью. Однако ни политики, ни эксперты не верят, что Лозинский понесет заслуженное наказание.
Несмотря, может быть, на планы Януковича представить Лозинского как пример борьбы с преступностью и с коррупцией, я думаю, что сама прокуратура не будет спешить. Продвигать вперед Лозинского – это тоже некое доказательство ее некомпетенции.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Пенсии в России с апреля будут повышены на 6,3%, объявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. При этом, по данным министра финансов Алексея Кудрина, дефицит Пенсионного фонда России в результате нынешнего повышения пенсии возрастет вдвое, с нынешних 130-170 миллиардов рублей. Российское государство повышает пенсии, но есть ли у него для этого возможности? Подробнее об этом в сегодняшней рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
Повышение пенсии 2010 не имеет ничего общего с реформой, осуществленной от имени общества и в его интересах, пишет бывший премьер-министр России, а ныне оппозиционный политик Михаил Касьянов в своей статье в интернет-издании «Газета.ру».
Обеспечение достойного существования людей старшего поколения – моральный долг любого цивилизованного общества. Однако по мере снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни населения планеты, поддерживать достойное существование старших поколений становится все сложнее. Демографические тенденции неумолимы. Буквально во всех ведущих странах число работающих, приходящихся на одного пенсионера, стремительно сокращается. Россия здесь не исключение. В 1999 году одного пенсионера поддерживало почти двое работающих, а еще через 10 лет соотношение станет паритетным – один к одному.
Касьянов также напоминает о растущей армии чиновников и отмечает, что все, занятые производительным трудом, должны с каждым годом прикладывать дополнительные усилия, чтобы кормить армию чиновников и продолжать поддерживать пенсионеров на прежнем уровне.
По общепринятым международным стандартам, достойная пенсия должна составлять не менее 40% средней зарплаты. В России же она в результате «реформы», в кавычках, едва дотянула в среднем до 32%. А повышение с начала года стоимости жилищно-коммунальных услуг уже отобрало, например, у московских пенсионеров больше половины прибавки. Иными словами, только чтобы избежать абсолютного ухудшения положения пенсионеров, через год пенсии нужно снова повышать. За счет чего? Дополнительно наращивать налоговую нагрузку на падающую экономическую активность? Сокращать бюджетное ассигнование на науку, образование, региональное развитие, дорожное строительство, инвестиции? Идти шапкой на зарубежные рынки за удвоенными объемами займов? Нет ответа.
Касьянов так характеризует последние действия властей. Незамысловатое упрощенческое решение, направленное на достижение сиюминутных популистских целей.
Новый национальный проект «Пенсии в долг» — это мина замедленного действия, заложенная под благополучие старших поколений, под социальную стабильность, под устойчивость государственных финансов. Наглядный урок тем, кто считает, что модернизация в России возможна без глубоких общественно-политических изменений.
Пишет Касьянов в своей статье в интернет-издании газета «РУ». О том, за счет чего власти могут попытаться покрыть дефицит пенсионного фонда и о том, какие меры нужно было бы предпринять, мы поговорили с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
Повышение налогового бремени у нас планировалось на 1 января этого года, перенесено на 1 января следующего года. Если сейчас из фонда оплаты труда совместно подоходным налогом и социальными взносами изымается 35%, то с 1 января следующего года будет изыматься 42%. И понятно, что при таком высоком уровне налогообложения эти налоги просто не будут платить. Просто люди будут получать деньги в серую, а то и в черную. Второе. Сокращение расходов на другие социальные нужды. У нас нет социальная сфера разрушена, человеческий капитал уничтожается. Так что это просто ускорит процесс деградации страны. Теперь третий вариант. Взять внешние займы. Внешние займы еще никого ни от чего не спасали. Можно брать займ, чтобы, опираясь на эти деньги, решить проблему. Это всего лишь способ выиграть время. Ну и, наконец, официально сейчас зондируется очень интенсивно четвертый путь. Это удлинение пенсионного возраста. А действительно, это безобразие. Наши мужчины только-только стали доживать до пенсии. Потому что очень долго средний возраст жизни был 58 лет, при пенсионном возрасте в 60 лет. И люди до пенсии просто не доживали. Сейчас люди среднего возраста дожития мужчины где-то 63 года или что-то в этом духе. И когда люди живут на пенсии, понятно, что это безобразие с точки зрения некоторых государственных чиновников. И нужно вернуться к тому блаженному состоянию, когда обычный россиянин до пенсии не доживал. Ну, поскольку не удается сократить срок жизни, люди, так сказать, несознательно не хотят умирать, нужно повысить пенсионный возраст. Но это тоже не решит проблему, потому что проблема заключается в том, что пенсионный фонд является черной дырой. У нас сложился качественно новый вид бюджетного бизнеса, когда огромная часть бюджетных расходов идет на повышение прибыли посредников. Когда сложился целый класс посредников, которые пропускают через себя бюджетные потоки и на этом деле обогащаются. Так что, когда у нас увеличиваются расходы, например, на здравоохранение, мы не знаем, это увеличение расходов на здравоохранение или это увеличение прибыли разнообразных примазавшихся компаний. Первое, что нужно сделать, это обеспечить финансовый контроль за средствами пенсионного фонда. Потому что сейчас черная дыра в значительной степени вызвана тем, что средства не контролируются, по сути. Второе. Нормализовать взимание взносов в пенсионный фонд. Потому что сейчас их взимают не налоговая служба, которая к этому приспособлена, а пенсионный фонд, который к этому не приспособлен. Самое главное, налог носит выраженный регрессивный характер. То есть чем вы беднее, тем вы больше в процентном отношении платите. А это заведомо неэффективно, потому что обложение бедных людей становится запретительно высоким для них. И третье, нужно пенсионные взносы вкладывать не в спекулятивные игры на фондовом рынке, который гарантированно падает там раз в какое-то количество лет и гарантированно обесценится за то время, пока человек выйдет на пенсию. А нужно вкладывать гарантированные виды бизнеса, которые именно благодаря возможности модернизации у нас есть, например, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Это был директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
На волнах Радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге в Европейском суде по правам человека состоялось рассмотрение корпоративной жалобы акционеров компании «ЮКОС» на российские власти. Акционеры обвиняют правительство в том, что «ЮКОС» был разрушен по политическим мотивам и требует возмещения понесенных убытков. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев официально заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростелева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Арцинба.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Марина Салье молчала о Владимире Путине 10 лет?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Каким запомнит мир и Абхазия Владислава Арцинбу?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Алексей Сазонов. Как советская армия уходила из Германии.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Правительство России рассматривает концепцию развития национальной автомобильной промышленности до 2020 года. Наряду с финансовой поддержкой автопроизводителей концепция предусматривает меры по стимулированию потребительского спроса на продукцию. Насколько эффективными могут оказаться предложения властей, об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Согласно расчетам Министерства промышленности и торговли, доля российской автомобильной промышленности ВВП страны к 2020 году должна увеличиться примерно в 2,5 раза до 2,4%. Предполагается, что внутренний авторынок выйдет на докризисный уровень спроса не позднее 2015 года, а еще через 5 лет его общий объем составит от 3 500 000 до 3 600 000 автомобилей в год. При этом только 20% рынка придется на импортные автомобили, а более половины на совместные проекты российских и зарубежных автопроизводителей. Иначе говоря, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов, приоритеты правительства, связанные с развитием внутреннего авторынка, останутся неизменными.
В целом подход, он очевидно грамотный. А грамотный он, во-первых, с той точки зрения, что рынок, безусловно, остается, ну, если не закрытым, то во всяком случае он остается с некими торговыми барьерами. Таким образом, местным производителям, нашим отечественным, ну и, собственно, тем иностранцам, которые сюда пришли и создали здесь производство, создаются определенные комфортные условия для работы. Это не является какой-то из ряда вон выходящей практикой в мировом масштабе, скорее наоборот, это часть той мировой практики, которую используют, собственно, и другие страны, крупные производители, такие, скажем, например, как Корея, Индия, там, Китай и так далее. И, наверное, правильный тот момент, что делается, в общем-то, ставка, по большому счету, на развитие именно отечественных автозаводов. Ну, в основном, безусловно, с той точки зрения, что это та продукция, которая, во всяком случае, была и, по-видимому, останется востребованной на этом рынке, но при этом не ограничиваются и иностранное участие, и в этих автозаводах, и, собственно, иностранное участие как таковое.
Как подсчитали эксперты министерства, в следующие 10 лет затраты на реализацию концепции, то есть прежде всего на модернизацию действующих и создание новых производств, составят от 1 триллиона 200 миллиардов до 1 триллиона 800 миллиардов рублей. Причем основную часть инвестиций, 630 миллиардов рублей, должны будут найти сами производители. Государство также готово помогать. Согласно документу, его вклад в развитие автопромышленности составит около 200 миллиардов рублей, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Главное, на что хотелось бы обратить внимание, чтобы эта программа коснулась непосредственно конечных потребителей. А если средства и будут даны предприятиям, чтобы они были даны на очень жестких условиях, лучше через коммерческие банки, пусть и с государственным участием, поскольку непосредственное выделение средств это признают в своих интервью непосредственно руководители компаний, автопредприятий и даже управляющих компаний, которые руководят этими предприятиями, если таковые входят в холдинги крупных наших российских предпринимателей. Прямые средства непосредственно заводу они расхолаживают.
Из мер по стимулированию потребительского спроса концепция предусматривает продление срока действия лишь двух программ. Субсидирование процентных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей и выплату премии в размере 50 тысяч рублей за утилизацию старых. Юлий Матевосов готов признать, что говорить о расширении этого перечня пока рано.
сказать, что нужны какие-то еще дополнительные меры для поддержания потребительского спроса, сейчас сложно. Я думаю, что утилизационная программа, которая будет запущена 8 марта, наверное, покажет себя с позитивной стороны. И, безусловно, наверное, потребитель хотел бы видеть такого рода программу не только в 2010, но, может быть, в 2011-2012 году. Посмотрим, насколько у бюджета хватит средств, чтобы такую программу иметь.
Более категоричен аналитик-брокер кредит-сервиса Себастьян Козицын. Он считает, что правительству следует принять новое решение, способное еще более оживить спрос на продукцию российской автомобильной промышленности.
Мер, которые уже сейчас вступают в действие, недостаточно. Льготного кредитования и утилизации для нашего рынка мало. Во-первых, и сами эти программы должны быть пообширнее. То есть и премия, которую дает правительство за сдачу старого автомобиля, могла бы быть больше, раз в два. Да и кредиты можно было бы сделать на уровне 10%, компенсируя всю ставку рефинансирования Центрального банка. Более того, я бы предложил властям, в частности, может быть, избавить покупателей автомобилей в нынешние кризисные годы. Например, от налога на транспортное средство хотя бы там в ближайший год-два. Может быть, упростил для них какие-нибудь процедуры. Может быть, какие-нибудь выдавал бы им премии на приобретение парковок или других там машин и мест, по крайней мере, в крупных городах.
Впрочем, эксперты уверены в том, что за 10 лет правительству придется неоднократно править и уточнять концепцию развития автопрома. Среди них и аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Пока вот у меня складывается впечатление, в всяком случае, из того, что вот было озвучено в публичном, во всяком случае, варианте, без каких-то деталей, что вот эти цифры и саму программу можно рассматривать, наверное, больше как некую такую большую цель, к чему, наверное, нужно или можно стремиться. Но на самом деле пока трудно увидеть, безусловно, без детальных цифр, как эта программа будет реализована и, так сказать, притворена в жизнь.
Себастьян Козицын из брокер-кредит-сервиса также согласен с тем, что пока правительственный документ – это лишь декларация о намерениях. В 2010 же году объем инвестиций в российскую автомобильную промышленность в рамках этой программы может составить 55 миллиардов рублей. В том числе на долю бюджетного финансирования придется как минимум 20 миллиардов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Байкер Мустафа по кличке Дикий Олень. Байкерская мода на бороды, путешествие на мотоцикле по Африке, крутые серпантины на турецкой ривьере. Словом, все о жизни байкеров в Турции в репортаже нашего корреспондента Елены Солнцевой.
В Турции их еще называют «мотор Делиси» – сумасшедшие моторы. Обычно это люди за 40, менеджеры или владельцы собственных компаний, которые держат в своих гаражах по нескольку коней. Для них мотоцикл – неосуществившаяся детская мечта, часть имиджа, свидетельство силы. В Бейоглу, старинном стамбульском районе, где полным-полно иностранных туристов, можно встретить владельцев Харли и Дэвидсона. Их видно за версту – полноватые, седые, в длинных кожаных куртках, черных косынках с эмблемой клуба на спине. Харлеи устраивают в барах шумные пивные вечеринки, слушают рок или хэви-метал. Байкер Мустафа по прозвищу «Дикий олень». Мы общаемся, несмотря на веру, национальность и возраст. Среди нас есть богатые люди, уставшие от жизни во дворцах. Есть художники и артисты. Недавно познакомился с настоящим муллой, который все свободное время гоняет на мотоцикле. Владельцы мотоциклов разных марок предпочитают собираться во вполне определенных местах. Хонды тусуются в Бишикташе. Среди них люди помоложе. Им интересен поп. Байкер Ахмед Карая свою Хонду Голдвинг ласково называет «Карым», «моя жена». Они вместе более 15 лет. На своем Голдвинге он объездил всю Европу, побывал в Монголии, Сирии, а 5 лет назад отправился покорять африканскую пустыню Сахару. Поначалу всем окружающим план показался нереальным. Никто из турецких байкеров не отважился преодолеть столь сложный маршрут. Подготовка к путешествию заняла около 4 месяцев. В дальний путь нагрузил около 50 килограммов запчастей и походного снаряжения. Тропическую одежду, палатку, спальный мешок, лаваш, соленый сыр, орехи, сушеные фрукты. В пути питался вермишелью быстрого приготовления или китайскими макаронами.
У мотоцикла, как у женщины, свой характер. Если не баловать, он обижается, начинает капризничать. В хорошем настроении могу уложить своего Голдвинга на бок. Мотоцикл с почти 2-литровым двигателем создает не больше шума, чем автомобиль. У голдвингистов есть соревнования по звуку. Это часть обязательной программы тусовок. С наступлением ранней весны, словно перелетные птицы, байкеры отправляются на Средиземноморское побережье. Их привлекают не только солнце, море, прекрасные трассы. Турецкая ривьера знаменита своими крутыми виражами, головокружительными серпантинами и склонами. Здесь собираются поклонники эндуро. Езды по бездорожью или специальным трассам, гонок по пересеченной местности на большие расстояния. Здешние трассы в горной местности изобилуют крутыми подъемами и спусками. Чтобы преодолеть узкие крутые серпантины с поворотами на 180 градусов, мотоциклисты надевают защитную экипировку, ботинки, наколенники, налокотники, перчатки и шлем. Под куртку одевают вязаный пояс из грубой бараньей шерсти, который смягчает удары. Вечерами байкеры отправляются в дешевые приморские отели или палаточные городки, импровизированные поселки в пригородах Анталии, где собираются до 1000 мотоциклистов. Байкер Мустафа. У мотоциклов класса эндуро довольно неудобная посадка. Частенько болит колча, заднее место. Зато у гонщиков никогда не бывает геморроев. Многие любят порезвиться, катаясь с заносами по полю или песку. Вообще Турция рай для эндуро. А почему вас прозвали диким оленем? Ветеранам байкеровского движения в Турции обычно дают разные клички, которые отражают характер. Ночной барсук, бешеный бык, анатолийская кобра. Многие на теле делают наколки-обереги, изображения зверей и птиц, которые, согласно старинным поверьям, охраняют в пути. Иные на манер религиозных имамов не бреют бороду. В Турции борода и усы имеют символическое значение. У исламистов длинная борода и короткие усы. У коммунистов длинные усы, но нет бороды. У байкеров борода свисает тонкой кисточкой, которую обычно заплетают в косички. По некоторым данным, в Турции около 50 тысяч байкеров. Ярые футбольные болельщики красят мотоцикл в цвет любимых команд, устраивают на стамбульских улицах настоящие шоу в знак поддержки любимого клуба. Националисты разъезжают с эмблемой волчицы, которые якобы очищают страну от злых сил. Патриоты украшают мотоциклы флагами и портретами основателя Турецкой Республики Ататюрка. Всех их, однако, объединяет чувство свободы. Мы называем себя представителями отдельного государства, жители которого знают друг друга в лицо и общаются на одном языке, говорят они. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Виктор Янукович съездил в Брюссель и теперь собирается в Москву. Какой будет внешняя политика нового президента Украины? Ведущий «Времени гостей» Виталий Портников будет беседовать на эту тему с бывшим заместителем министра иностранных дел Украины Александром Чалом. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении...
Все, что можно сказать о системе здравоохранения, уже было сказано.
Правозащитники все чаще сталкиваются со случаями незаконного...
Мы добиваемся введения санкций, которые считаем важным международным...
Самой ползучей оккупации. Остановить распродаж власти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».